«Замечательно, товарищ!» — вдруг обрадовалась крашеная Нинеля. «Я тут у доктора Крелия лист бумаги сперла, а карандаш у Журбы взяла, так что вы допрашиваете, а я буду фиксировать в письменном виде. Я давно ждала, что к нам пришлют руководящее лицо».
«Ну, не будем называть это допросом», — смутилась Кора. «Я хотела побеседовать».
«Молодец», — сказал человек со шрамом. «Называть мы, конечно, не будем, но как ни назови, все равно полезай в кузов, точно?»
Кора не ответила ему, а пошла к краю ряда отдыхавших людей, где лежал ватный в плечах толстобедрый человек с жирным тупым лицом, каковые создаются десятилетиями заседаний и застолий, подлых подсидок и доносов. Почему-то Коре показалось, что этот человек откажется ей отвечать. Но тот приветствовал начинание, даже приподнялся на локтях, отчего халат совсем разъехался. Он так и сказал: «А я, господа, приветствую ваше начинание. Во всем нужен порядок. Без списков мы не можем создать общество и организовать сопротивление врагам Отечества, лишившим нас свободы».
«Тогда вы говорите, а вон та гражданка будет записывать».
«Я готова», — сказала воинственная женщина Нинеля.
Кора обернулась к широкому человеку с тупым лицом, но тот был далеко не так туп, как казался.
«А мне бы», — сказал он, устремляя взор маленьких острых глаз к Коре, «хотелось сначала узнать, кто это меня допрашивает. И про тебя, Нинеля, неплохо нам узнать. А то и в самом деле получается беспорядок. Я не имею возражений против переписи, но в любом благом начинании должен быть порядок».
«Простите», — сказала Кора, понимая, что ватный чиновник прав. «Если ты просишь людей рассказать о себе, откройся сама».
«Зовут меня Кора Орват. Я студентка».
«Погоди», — прервал ее чиновник. «Что за фамилия такая? Был у нас в уезде один венгр, но его звали Хорватом».
«Говорят, что я родом из поляков», — покорно ответила Кора. «Но вообще-то я русская, у меня бабушка под Вологдой живет, в деревне».
«Значит, будешь из крестьян?»
«Отец что делает?» — спросил чиновник.
«Еще чего не хватало!» — вдруг возмутился молодой человек со шрамом. «У нас здесь не выборы гласных, а вы не полицмейстер».
«Нужен порядок», — буркнул чиновник,
но настаивать на более подробном отчете не стал.
«Я студентка», — продолжала Кора, — «учусь в Суриковском институте».
«Это еще что такое?» — спросил человек со шрамом.
«Художественный институт», — пояснил инженер Той. «Как сюда попала?» — спросил чиновник.
«Я здесь на каникулах. Отдыхаю со своей подругой в Семиизе, и вот нечаянно упала из птичьей крепости».
«Нечаянно?»
«Я могу подтвердить», — сказал Миша Гофман. «Я присутствовал».
«Значит, как и все», — заметил молодой человек со шрамом.
«Я записываю?» — спросила помощница Коры.
«Погодите!»
Вмешался в разговор пожилой человек в толстых очках, отчего его зрачки казались громадными.
«Вы не могли бы сообщить нам, Кора, когда этот инцидент произошел с вами?»
«Вчера», — ответила та. «Вчера, 27 июля 2094 года».
«Спасибо», —
ответил человек в очках.
Кора снова отметила для себя, как красиво и четко у него очерчены губы.
«Чепуха», — сказал чиновник. «Получается, что мы сюда попали в одно и то же время, а вот у себя живем в разное время. Это для меня загадка, неразрешимая загадка».
«Ну что, мы переходим к опросу?» — спросила помощница Нинеля.
«Нет», — пропел чиновник, — «так не пойдет. Мне желательно о тебе знать. Туманная ты личность, и сейчас спешишь на меня разговор перевести, чтобы тебя забыли».
Все стали разглядывать помощницу Коры, будто увидели впервые. Та совсем не была смущена общим вниманием, даже выпрямилась, чтобы и без того пышная упругая грудь туже натянула ткань халата.
«Я сюда попала из далеких военных времен», — сообщила помощница. «По паспорту я Нинель Иосифовна Костеникина. Друзья зовут Нинеля. Русская. Член партии с 1939 года».
«Какой такой партии?» — спросил чиновник. «Партий у нас много. Одна другой хуже».
«Браво!» — воскликнул человек со шрамом. «Очень точное наблюдение». «Партия у нас одна!» — вдруг рассердилась Нинеля. «Так было и так будет всегда. С другими мы, слава богу, разделались».
«Вот они говорят», — пожаловался чиновник Коре, — «даже объясняют. А для меня все это невозможное крушение основ».
«Прошли твои времена, управа», — огрызнулась Нинеля.
«Простите», — снова заговорил мужчина в очках, — «в каком году вы перешли с земли в этот мир?»
Почему-то этот простой вопрос Нинелю возмутил. Она даже топнула толстой, крепкой и крястой ногой и сжала руку в кулак.
«Как так перешла?» — спросила она. «Что вы подразумевали, а?»
«Ничего, кроме календарной даты».
«А вот этого я тебе не скажу. Я своему долгу не изменяла. Если бы не обстоятельства, я бы с такими, как вы, иначе разговаривала».
«Скажи, скажи», — вдруг вмешался в беседу чиновник, — «твой долг оставь при себе. Я понимаю, что Эдуард Оскарович хочет точно разобраться. Ты ему не мешай».
«Ну ладно, ладно», — вперив в пространство желтые пуговицы глаз, буркнула Нинеля. Почему-то она не хотела признаваться, когда и при каких обстоятельствах покинула землю. «Меня сбросили на парашюте в помощь партизанам, но меня выдали. Немцы скинули меня с обрыва летом 43-го года. Вот я и здесь».
«Какие такие немцы?» — спросил чиновник.
«Надо историю учить».
«Как же он будет учить, — сказала Кора, — если он, может быть, жил раньше?»
«Они меня пытали, — сказала Нинеля, — но числа я не помню».
«Мне большего не нужно, — сказал Эдуард Оскарович. 1943 год. Разброс значительный».
«Все? — спросила строго Нинеля.
Коре казалось, что она видела ее прическу и тонко нарисованные дугами брови в каком-то историческом фильме.
«Все», — согласился чиновник.
«Все ведет к умопомешательству. Неужели России это суждено?»
«Ваша очередь», — сказала Нинеля. «Давайте поговорим про вас, гражданин Журба».
«Это слово мне, Нинеля, не нравится. Так вам и скажу».
«А какое же нравится?» — спросила Нинеля.
«Можно, ваше превосходительство, ибо имею чин статского советника».
«Мамонт!» — сказала Нинеля, обращаясь к Коре за поддержкой. «Он до революции жил!»